Глава 17. Я на приколе, спокойный, неподвижный, заякоренный. Нет, это ложь. Или, если не ложь, то некоторая неточность серии несовершенных определений. У меня отлив. Беспрерывный отлив. Я как скалистый берег, от которого отступила вода, каменная глыба с плетьми грязно-бурых водорослей, повисших над ушедшими волнами. Между ними снует зеленый краб. Да, я на спаде, я слабею, я сокращаюсь. Но знаете ли, при всем при том, я совершенно спокоен. Конечно, настроение мое меняется, но я чувствую себя совсем спокойным теперь. Пошел третий год с тех пор, как я ощутил упадок. Думаю, началось это весной 1974 года. До той поры я работал безошибочно. Сила моя являлась по первому требованию, проделывала все обычные штучки, служила мне во всяких грязных делах, но затем без предупреждения, без всяких оснований начала иссякать. Сперва появились маленькие ошибки в приеме. Крошечные эпизоды психической импотенции. Я связывал эти события с ранней весной, пятнами почерневшего снега на улицах. Их не было ни в 75-м, ни в 73-м. Значит, остается тот год, который оказался в промежутке. Как хорошо было, расположившись в чужой голове, спрятавшись там понадежнее, следить за скандальными мыслями. И вдруг все рассыпалось, стало неопределенным, словно бы читаешь «Таймс», а текст строчка за строчкой превращается в билиберду в стиле Джойса. Скучнейший отчет президентской комиссии, в котором излагаются мелкие факты, становится внезапно сущей абракадаброй. Как бы вы поступили, если бы, проснувшись поутру и думая, что провели ночь с возлюбленной, обнаружили, что пытались изнасиловать морскую звезду? Но эти неясности и неточности были еще не самое плохое. Появилась инверсия, пошли совершенно противоположные сигналы. Например, я принимаю пламень любви, а излучается ледяная ненависть, ну и так далее. Когда подобное случалось, я готов был биться головой о стенку, лишь бы ощутить подлинную реальность. Однажды я принял от Джудит сильнейшие волны сексуального желания, непреодолимую жажду кровосмешения. Из-за этого у меня пропал великолепный обед, потому что я помчался в туалет и выблевал в унитаз содержимое своего желудка. Все ошибка, все обман. Она хотела пронзить меня копьем смерти, а я принял его за стрелу Купидона. Ну а после того появились белые пятна, пробелы в приеме, кратковременная потеря контакта, возникала и путаница в сигналах. Волны двух сознаний поступали одновременно, и я не мог разобраться, какая от кого. Иногда исчезали краски, потом они восстанавливались, но одна из них была неверна. Многочисленные утраты, иногда мелкие, едва различимые по отдельности, но все вместе они существенно искажали картину. Я составлял список того, что мог делать раньше, и больше не могу. Инвентаризация потерь. Словно умирающий, прикованный к постели, парализованный, но способный видеть, следит, как родичи растаскивают его добро. Сегодня унесли телевизор, завтра антикварное издание Теккерея, а там пошли ложки, альбом Пиранези, горшки и кастрюли, мои галстуки, мои брюки, а на следующей неделе мои пальцы, мои кишки, роговицы, яички, ноздри. Но для чего им понадобились мои ноздри? Я пытался вернуть свой дар долгими прогулками, холодным душем, теннисом, массивными дозами витамина А и другими надежными проверенными средствами. Пытался даже экспериментировать с постом и праведными размышлениями, но такого рода усилия оказались мне неподходящими и даже богохульными. Я старался относиться к своим потерям с юмором. Об успехах моих стараний вы уже получили представление. Эсхил советовал мне не лезть на рожон, равно как Еврипид и, по-моему, Пиндар. А если бы я взялся за изучение Нового Завета, то и там нашел бы похожую рекомендацию. Так что я подчиняюсь, не спорю, я принимаю, все принимаю. Вы видите, как зреет во мне смирение? Не сомневайтесь, я совершенно искренен. По крайней мере, сегодня утром, когда золотистый солнечный свет затопил комнату и проник в мою растерзанную душу, я на пути смирения. Лежу и практикуюсь в технике, которая сделает меня нечувствительным к потерям. Я ищу утешение, скрытое в сознании падения. Старейте со мной. Все-таки самое лучшее — это быть, существовать. Верите? Я верю. Я становлюсь лучше, если принимаю такие вещи. До завтрака я верил в 6 совершенно невозможных вещей. Добрый старый Роберт Браунинг. Как он умеет утешить! Возрадуйся же каждому удару, что сотрясает люд земную твердь, и нас бросает в жизни круговерть. Пусть 3/4 счастья — это боль, смелей вперед, и сердце не неволь. Да, конечно. И пусть страдание будет на 3/4 разбавлено радостью, мог бы добавить он. Сегодняшним утром я испытываю как раз такую радость, и все утекает, все покидает меня, идет отлив, все уходит, испаряется из каждой поры. Молчание надвигается. Когда оно завладеет мной окончательно, я ни с кем не буду говорить, и никто не будет говорить со мной. Вот я стою над унитазом и терпеливо изливаю из себя свою силу. Естественно, я ощущаю некоторую печаль. Я чувствую сожаление, я чувствую... Что за ерунда? Раздражение и злость, и отчаяние, и, как странно, стыд. Щеки у меня горят, мне стыдно смотреть в глаза смертным, моим сотоварищам, как если бы мне доверили что-то ценное, а я не оправдал доверия, растратил свое имущество, расточил наследие и позволил ему ускользнуть, уйти. Теперь я банкрот. Может быть, это фамильная черта, такая растерянность перед лицом несчастья? Мы, селиги, любим говорить миру, что мы люди порядка, господа своей души, но когда происходит что-либо чрезвычайное, теряемся. Помню, как в 1950-м мои родители приобрели автомобиль, темно-зеленый «Шевроле» выпуска 48-го года, приобрели за мизерную цену и поехали куда-то в Квинс, кажется, на могилу моей бабушки, ежегодное паломничество. И какая-то машина, выскочив из боковой аллеи, врезалась в нас. Шварца, за рулем пьяный в дупель, в общем, жуть. Никто не пострадал, но нам помяли крыло, сломали решетку, оторвали замечательный тавровый профиль, отличительную примету модели 48-го года. Хотя авария произошла не по вине отца, он все краснел и краснел, как будто просил прощения у Вселенной за то, что необдуманно позволил стукнуть свою машину. И как же он извинялся перед этим пьяным водилой, мой страшно огорченный отец? Все в порядке, бывает и не такое, вы не должны беспокоиться, вы же видите, все окей. Вы посмотрите на мою машину, на мою», — утвердил тот, похоже, догадываясь, что он только слегка стукнул наше «Шевроле». Я боялся, что отец даст ему денег на ремонт, и мать, опасаясь того же, увела отца в сторону. Неделю спустя он все еще терзался сомнениями. Я заглянул в его голову, когда он разговаривал со своим другом. Оказывается, он уже уверил себя, что за рулем сидела мать. Чушь собачья, у нее не было прав. Мне стало за него стыдно. То же происходило и с Джудит. Когда ее замужество расстроилось, больше всего она горевала по поводу того постыдного факта, что она, Джудит Ханна Селик, такая целеустремленная и удачливая в жизни, связалась с каким-то мерзавцем, разлучить с которым ее мог теперь только суд. Какая вульгарность! Эго, эго, эго. Я, волшебник, мысли-чтец, вступивший на таинственный путь увядания, извиняюсь за собственную беспечность. Где-то я растратил свой драгоценный дар. Простите ли вы меня? Прощение в дом, а память как дым. Живя мы ворчим, умирая живем. Черкните-ка воображаемое письмецо, мистер Селик. Кхе-кхе. Письмо мисс Китти Голдстейн на Западную 60 какую-то улицу, адрес уточним позже, об индексе не беспокойтесь. Дорогая Китти, знаю, что ты не слышал обо мне целые века, но, думаю, приспела пора нам встретиться снова. Прошло 13 лет, мы оба должны были повзрослеть, полагаю, годы излечили старые раны, и понимание стало возможным. Несмотря на тяжелые испытания, которые нас разделили, я никогда не забывал о тебе и по-прежнему поминаю добром. Что касается моего мозга, мне надо кое-что тебе сказать. У меня уже далеко не так хорошо получаются те фокусы с чтением мыслей, которые, хоть с тобой я их и не проделывал, определяли и формировали мои отношения с миром. Но способность эта, кажется, впала в спячку. Она причинила нам много горя, помнишь? Именно она разлучила нас, как я пытался объяснить тебе в последнем письме, на которое ты не ответила. Примерно через год, кто знает, через полгода, через месяц, через неделю она покинет меня навсегда, и я стану обыкновенным человеком, таким же, как ты. Урод исчезнет навеки. И, может быть, тогда мы сумеем возобновить отношения, которые были прерваны в 1963 году. Знаю, я натворил много глупостей. Я безжалостно давил на тебя. Я отказывался принимать тебя такой, какая ты есть, пытался превратить во что-то уродливое, похожее на меня самого. Теоретически, у меня были самые благие устремления, так мне тогда казалось, но, конечно, я ошибался. Я был неправ и понял это, увы, слишком поздно. Ты воспринимала меня эдаким силачом, тираном, диктатором. Это я-то, склонный к самоуничижению, отвратительный слизняк. И все потому, что я пытался переделать тебя, а в результате надоел. Конечно, ты была тогда совсем молоденькой, ты была... Простишь ли мне такие слова, поверхностной, не оформившейся, сопротивлялась мне, но теперь мы оба взрослые, мы можем сделать еще одну попытку. Я с трудом представляю себе, как сложилась бы моя жизнь, будь я обычным человеком, не умеющим читать чужие мысли. Как раз сейчас я на распутье подбираю определение самому себе и ищу надежную опору. Я серьезно подумываю о принятии католичества. О боже, я ли это впервые слышу о такой идее? Вонь фимиама, бормотание патеров, этого я хочу. А может быть, обратиться к епископальной церкви, еще не знаю. Я стремлюсь к возвращению в ряды человечества. А еще я хочу любить. Хочу быть частью чего-то. Я уже начал осторожно налаживать отношения с моей сестрой Джудит, хотя всю жизнь мы воевали друг с другом. Мы недавно с ней встретились, и это подбодрило меня». Но мне нужно больше. Мне нужна женщина, которую я бы любил, и не только в плане секса. Настоящая любовь посещала меня лишь дважды в жизни, с тобой, и лет через пять с девушкой по имени Тони она была очень похожа на тебя. И оба раза этот несчастный мой дар все разрушил. В первый раз, потому что я не мог войти в чужую душу, во второй, потому что вошел слишком глубоко». Но если непрошенная сила моя ушла, если она умерла, тогда, возможно, есть шанс наладить обыкновенные человеческие отношения. Потому что я буду обыкновенным, я хочу быть обыкновенным. Я мечтаю о тебе. Тебе сейчас 35, по крайней мере, мне так кажется. 35 лет, почти старость, хотя мне самому уже 41. Но 41 – другое дело. Однако я представляю тебя 22-летней, ты даже выглядишь еще моложе, светлая, открытая, наивная. Конечно, это воображаемый образ, только внешняя сторона, ибо я не отваживался на свой обычный психический фокус, так что выстроил образ Китти, которая, вероятно, на самом деле не Китти. Так или иначе, тебе 35. Я вижу тебя более молодой. Была ли ты замужем? Наверное, да. Счастлива ли? У тебя куча детей. Замужем ли ты до сих пор? Какая у тебя теперь фамилия, где ты живешь и как тебя найти? Если ты замужем, сумеем ли мы встречаться? Не думаю, что ты идеально верная жена. Ты не оскорблена? Надеюсь, что в твоей жизни найдется местечко для меня в качестве друга, в качестве поклонника. Видишься ли ты с Томом Найквистом? И долго ли вы были вместе после нашего разрыва? Обиделась ли ты на меня за то, что я рассказал о нем в том письме? Если твое замужество распалось, или если ты никогда не была замужем, согласишься ли ты жить со мной? Не обязательно как жена, можно как подруга. Согласишься ли помочь мне пройти через последние фазы моего несчастья? Мне так нужна помощь, помощь и любовь. Я знаю, это убогий способ делать предложение. Помоги мне, Китти, утешь меня, останься со мной. Я мог бы покорить тебя силой, а не слабостью, но я так слаб сейчас. В моей голове растет молчание, оно ширится, ширится, заливает весь череп, заполняет его гулкой пустотой. Я страдаю, я болен медлительной утратой реальности. Вижу только очертания, не существо, а теперь даже и очертания неразличимы. О, Боже! Китти, ты нужна мне! Китти, как я найду тебя? Китти, я почти не знаю тебя! Китти, Китти, Китти! Тванг! Звучный аккорд. Тванг! Хлопнула струна. Твонг! Расстроена лира. Тванг, твинг, твонг! Дорогие дети Божьи! Моя проповедь будет сегодня краткой. Я хочу только, чтобы вы подумали и вникли в несколько строчек, которые я намерен содрать у святого Тома Элиота, мудрого пастыря сих трудных времен. Влюбленные, я адресую вас к четырем квартетам, к парадоксальной строчке «В моем начале мой конец», которая далее через несколько страниц повторяется в усиленном варианте. То, что мы зовем началом, часто является концом, а закончить и значит начать. Дорогие дети мои, некоторые из вас завершают этап своей жизни именно сейчас, то есть то, что было определяющим, ныне отходит в тень. Так что же это, конец или начало? Может ли конец одного быть началом другого? Я думаю, может, возлюбленные мои. Если мы закрываем одну дверь, это не мешает нам открыть другую. Конечно, требуется смелость, чтобы войти в эту новую дверь, поскольку мы не знаем, что именно находится за ней, но тот, кто верит в Бога нашего, который умер за нас, кто полностью доверяет Ему, пришедшему для спасения человечества, тот войдет без страха. Все жизни, паломничество к Нему. Мы можем умирать маленькими смертями каждый день, но мы и возрождаемся от смерти к смерти до той поры, пока, наконец, не уйдем во тьму, в пустое межзвездное пространство, где Он ожидает нас, и зачем же бояться, если Он там? А пока не наступил тот час, давайте проживем нашу жизнь, не поддаваясь искушению горевать о самих себе. Помните всегда, что мир полон чудес, что всегда найдутся новые дороги, и у каждой из них есть конец, но на самом деле это не конец, а только остановка на долгом пути. Так зачем же стенать? Зачем поддаваться печали, если вся наша жизнь — ежедневное вычитание? Но если мы теряем это, разве мы также теряем и то, если уходит красота, уходит ли любовь, если чувства слабеют, разве не можем мы вернуться к прежним чувствам и найти утешение в них? Большая часть наших горестей проистекает из непонимания. Радуйтесь, возлюбленные, в этот день Господа нашего, и не попадитесь в селок, где вы сами себя запутаете, не разрешайте себе погрузиться в грех уныния, и не ищите ложного различия между концом и началом, но идите вперед в вечном поиске к новым радостям, новым встречам, новым мирам, и не оставляйте в вашей душе места страху, но всегда склоняйтесь к миру Христа и ожидайте, что Он придет во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот и пришло, как ему и положено, темное равноденствие. Бледная луна блестит, как выбеленный временем череп. Падают на землю скукоженные листья. Огни гаснут, усталые голуби опускаются вниз. Тьма разрастается, все постепенно гибнет. Пурпурная кровь с трудом пробивается в суживающиеся сосуды. Сердце замерзает, душа съеживается. Даже ногам нельзя доверять. Пропадают слова. Наши пастыри признаются, что они заблудились. Это очевидно. Вещи уходят. Краски выцветают. Серое время, оно будет еще темнее. Обитатели моего дома — тусклые мысли в тусклый сезон.